Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе не только в радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно следить. Программа «Своя правда». Мы будем говорить о выгорании, эмоциональном выгорании. Как выясняется, ТАСС пишет сегодня со ссылкой на опрос холдинга «Рамир», что две трети граждан Российской Федерации это самое эмоциональное выгорание в 2021 году испытали. Это слишком большая доля, чтобы не обсудить это. Как можно победить проблему и надо ли ее побеждать? Об этом будем говорить в программе «Своя правда». Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Продолжается правительственное заседание, встреча с Владимиром Путиным, с партией «Единая Россия» по поводу инфраструктурных кредитов. Там говорят, уже говорили про метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, возможно, в Красноярске. А теперь вот обсуждают услуги по газификации. Заявление вице-премьера Новака, только что срочное сообщение. Правительство следит, чтобы расценки на услуги по газификации не завышались, говорит Новак. Еще новые сообщения из Карачаева-Черкесии, где, напомню, люди погибли при исходе ледника, пока первые сообщения приходят. И вот теперь уже МЧС сообщает, что туристы, которые пострадали при исходе ледника в Карачаево-Черкесии, в подразделениях МЧС перед этим не регистрировались. Ждем сообщений, ждем новых сообщений с лент информационных агентств, и через несколько секунд начинаем программу «Своя правда».
«Своя правда». В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Две трети россиян, ТАСС пишет об этом, ссылаясь на опрос исследовательского холдинга «Рамир», столкнулись в этом году с эмоциональным выгоранием. Чаще всего с этим сталкивались те, кто так или иначе подолгу задерживается на работе, а также те, кто, цитата, «не считает себя счастливым человеком». Одним из самых популярных способов борьбы с подобной проблемой стало проведение времени с друзьями и родственниками. Так и победим. Это будем обсуждать сегодня. Зара Арутюнян, психолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в отделении «Опоры России». Тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. И вот еще история. Наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Не забывайте о том, что он существует. Здесь есть много интересных новостей. Подписывайтесь, если не подписались. Ну и в случае с нашей программой у нас еще голосование будет. Я надеюсь, что оно появится уже в ближайшее время. И тогда, собственно, я объявлю все эти формулировки. Понятно, о чем мы будем спрашивать вас, о том, испытывали ли вы эмоциональное выгорание, и если да, то как с этим боролись. Чуть позже, видимо, появится голосование, а прямо сейчас я хотел бы спросить психолога Зару Арутюнян, а вот эмоциональное выгорание – это что?
Ну вот вообще я бы, конечно, хотела позанудствовать и спросить у Рамира, что они предполагали, говоря эмоциональное выгорание, потому что, в принципе, эмоциональное выгорание – это такое относительно свежее заболевание в МКБ, которое присуще людям, которые очень много по долгу службы взаимодействуют с другими людьми, и, в частности, еще и другие люди должны быть в сложной жизненной ситуации. То есть это в основном эмоциональное выгорание, это болезнь профессиональная.
Это прям реальная болезнь.
Да, она существует в МКБ, да-да-да.
Это классификатор болезни, не каждый знает, что такое МКБ.
Да, международный классификатор болезни. И в этом смысле мне не похоже. Этим страдают, как правило, люди, которые занимаются волонтерством, НКО, благотворительные организации, психологи, педагоги, социальные работники. То есть люди, которые по долгу службы помогают, раз, и два, очень много взаимодействуют с людьми. Вот для меня, конечно, немножко забавно, учитывая, что 21 год мы преимущественно все-таки не бегали и с людьми мало взаимодействовали, что они имели в виду.
Смотрите, я попытаюсь объяснить, насколько я это понимаю.
Мне кажется,
мы все в тяжелой жизненной ситуации.
Вот. В невротизации.
Вот.
Вот. Тут это ближе к правде, что действительно люди после пандемии локдауна...
И каждый из нас с каждым из нас встречается.
Да. И мы испытываем стресс, и это действительно ситуация пандемии поставила нас в очень ненормальную ситуацию, и когда мы работали из дома, когда мы не находились в привычном состоянии. И в этом смысле мы все... Вот у вас была там вторая графа людей... Люди, не считающие себя счастливыми людьми, да, да, мы все стали гораздо несчастнее, чем мы были до пандемии, вот, это, конечно, нас сильно повлияло, я думаю, там надо считать по-серьезному, как пандемия повлияла на людей, потому что локдаун повлиял, но то, что я точно знаю, независимо от цифр, которые дает Рамир, что другие источники давали цифры, что люди гораздо больше работали, потому что работа из дома увеличила время, которое люди посвящают работе. Работа из дома не отменила домашние обязанности, и в этом смысле женщины гораздо больше пострадали, естественно, потому что они были вынуждены, находясь на одной территории, ухаживать за стариками, за детьми, готовить обеды и так далее. Но это, как бы, это не имеет отношения к опросу, но вот это тоже такое непосредственное... Влияние на это имел ковид, люди
Итак,
стали больше работать.
Эмоциональное выгорание – это реальная болезнь.
Это реальная болезнь.
А как она выглядит? Ну, для того, чтобы описать.
Ну, она выглядит действительно отчасти похожа на депрессию. Человек глубоко разочарован, не чувствует свою нужность. Он не может по утрам вставать на работу, ему вообще не хочется жить и работать. Он все время хочет в отпуск, он не отдыхает. Это, ну, во многом похоже на депрессивное состояние. Просто
как
разница...
понять, что это не депрессия, а именно эмоциональное выгорание?
Лучше ходить к психиатрам в любом случае. Хотя я боюсь, что наши психиатры еще этот диагноз не так глубоко расшарили.
Хорошо.
Вот можно нас... понимать, знаете как, вот
давайте.
Если ты человек помогающей профессии, то с тобой это может случиться.
Если ты я продаю на заводе, помидоры людям, я помогаю?
Нет. Нет, ты ничего, ну, это согласно нашему канону, это не человек помогающей профессии. Если ты стоишь у станка, то есть как бы эта болезнь напрямую связана с большим эмоциональным пресыщением на работе, хотя торговец помидорами, конечно, много взаимодействует.
Каждому, на каждого посмотри.
Но он не помогает онкологическим больным, он не помогает людям в коляске, он не учит школьников уму-разуму. То есть
не все покупатели.
Я не хотела бы сейчас спорить с МКБ, честно, но как бы это для нас, людей, которые работают в секторе НКО, для нас это старая боль, эмоциональное выгорание, и, в общем-то, мы умеем это отличать от депрессии, хотя могу сказать, что отличие такая, грань гибкая.
Хорошо, Зара Рутюнян, психолог, у нас подогнали нам опросик, который мы сейчас проводим параллельно. Стало ли это и вашей проблемой? Задаем вопрос мы аудитории. Четыре варианта ответа – да, и она не решена. Да, я даже обращался к врачам, о чем говорила Зара Арутюнян. Да, сам решил, ну, там, встретился с родственниками, с друзьями, ну, как-то все прошло. И, наконец, четвертый вариант, нет, такой проблемы не было. Заходите, голосуете, посмотрим, как делится наша аудитория с точки зрения присутствия или отсутствия эмоционального выгорания. Кстати, Зара, а если бы вы отвечали, вы бы какой вариант выбрали для себя?
Да, конечно.
Да, и она не решена, да, надо идти к врачам, или да, сам решаю?
Да, сама решаю, да.
Сама
решаю. Смысле, у меня есть специалисты, которые не знаю, как обратиться. И сама решаю,
врачи.
И другим помогаю. Да,
хорошо. Зара Рутюнян, Алексей Петропольский, как вы понимаете проблему эмоционального выгорания?
Я это понимаю, как усталость накопленная, особенно сегодня она активна, потому что мир разделился на до пандемии и после пандемии. И, собственно,
а все... внутри люди разделились.
И люди разделились. И огромное количество людей, для кого неуютно та самая удаленка, которая была, у кого-то она продолжилась. На сегодняшний момент мир изменился, потому что все подорожало, и, собственно, нужно работать больше, нужно те самые косты, которые были не закрыты в период пандемии, закрывать, и работодатели требуют со своих сотрудников больше работать, меньше им платят, и все это вместе навалилось на человека, он выходит на работу там после того, как находился дома, с него требуют в три раза больше, платят в три раза меньше, в магазинах цены выросли на все товары там от 10 до в 2 раза, все это вместе влияет на то, что человек...
Я надеюсь, вы не про 10 раз говорите.
Ну, смотрите, вот я просто элементарно машины смотрю, заехал в автосалон, машины подорожали в 2 раза, меньше, чем за год. Ну, это же ненормально, зарплаты
хорошо.
Так не выросли, все это давит на человека.
У нас сейчас прямо здесь будет эмоциональное выгорание. Стало ли это и вашей проблемой, возвращаясь к нашему опросу, да, и она не решена, да, я обращался к врачам, да, сам решил, и нет, такой проблемы не было. Как бы вы ответили?
Ну, у меня дядя психиатр, поэтому поэтому мне есть к кому обратиться, я всегда с ним советуюсь. И для меня это и до пандемии была частая проблема, потому что я руковожу коллективом, где работают юристы и адвокаты, и они очень часто выгорают, когда берут сложные дела, когда перегруз идет. Ну, бывает просто элементарно так, ты спрашиваешь, почему ты увольняешься человека? Он говорит, Леша, а он у тебя работает там уже 6 лет, 8 лет. Ты говоришь, может, тебе зарплату поднять, может быть, проценты поднять. Может, он говорит, да я просто устал, я 2 года отдохнул, не надоело, я хочу сменить род деятельности. Я вообще не хочу заниматься юриспруденцией.
Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России, психолог Зара Арутюнян. К вам вопрос. Вот только что Алексей Петропольский говорил, вот даже денег не надо, конечно, дай мне отдохнуть. Мы совсем недавно обсуждали проблему сиделок, которых, оказывается, нужно, вот которые с больными работают, которых профессионально нужно убирать от больных через какое-то время. Но это же не решение проблемы. То есть человек должен там 2 месяца работать по профессии, а потом нет, что ли?
Ну, понимаете, в чем дело? Мы же живем в мире, который с каждым днем становится все более и более гуманным, да, и мы думаем о своем душевном здоровье, мы начинаем понимать какие-то вещи о себе. Конечно, ваш голос звучит, знаете, таким голосом моих родителей, вот из Советского Союза, когда была эта прекрасная фраза «гвозди бы делать из этих людей». Вот в этом меняющемся мире, да, я соглашусь с тем, что и сиделка тоже. То есть мы можем идти 2 способами. Мы можем загонять людей в состояние, вот, как это правильно, интеллигентно выразиться, когда просто вот, и, кстати, только просвещенные люди понимают, что им не надо поднимать зарплату, их не надо отправлять в отпуск, потому что уже отпуск не помогает, потому что это глубже проблема. То есть мы только встречаемся с этими событиями. То есть мы можем идти по старому пути, и люди действительно будут работать, 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 как те гвозди, а потом ломаться, потому что они понимают.
Не, ну когда тебе дают денег, вроде как это хорошо.
Надо... Этого недостаточно, потому что за деньги не купишь счастье, за деньги не купишь психическое здоровье, за деньги
не купишь... Нервные клетки не восстанавливаются.
Восстанавливаются, так, давно доказано.
Западная модель компании, крупной, там, свыше 100 человек, она уже подразумевает в штате психолога, которому сотрудники могут обратиться.
Конечно. Смотрите сериал «Миллиарды», там так красиво это нарисовано. Посмотрите, конечно.
Ну, в кино не всегда надо верить.
В России тоже есть компании, в которых есть штатные психологи для того, чтобы своевременно эту проблему обнаруживать, помогать с помощью медикаментов. Сотрудников можно отправлять там на ретрит и так далее. Но мы должны думать про людей. Сиделки выгорают.
Про вот эти гвозди, которые ломаются. А как это определить? Вот этот психолог должен быть в коллективе, а если его нет? Не каждый же человек может про себя определить. Тебе дают дополнительные несколько тысяч рублей, или несколько десятков, или даже несколько сотен тысяч рублей, а ты все равно завтра сломаешься?
Конечно.
А как понять?
Ну, вопрос того, что, опять же, благодаря тому, что есть гуманизация, есть некое более глубокое отношение человека к самому себе, есть очень много литературы, которую можно прочитать и понять, что ты уже приплыл, и ты уже приплыл не на уикенд там в Грецию, а уже тебе это не помогает. Эмпирическим путем, понимаете, мы все это знаем. То есть ты просишь больше денег, и наступает момент, когда ты понимаешь, что
эти деньги... То есть надо, чтобы тебе дали, и ты понял, не помогает.
У всего есть цена, понимаете, у денег есть цена.
Конечно.
И люди, у которых очень большой дефицит денег, да, конечно, если там мигрант приехал сюда, у него нет ни рубля, он и за 15 тысяч будет работать 24 часа в сутки. Но как только дефицит денег хоть как-то решается, если человек выходит хоть на низ вот этой пирамиды Маслоу, у него есть крыша над головой, еда, питье, денег на транспорт, ну и, может быть, там иногда встретиться с друзьями, он уже понимает, что, ну, разрыв очень большой, и... Это уже не так. У денег есть цена. Вот, мне кажется,
хорошо, предприниматель Зара подтвердит, Рутюнян, что... Сейчас как раз мы послушаем
мысль
Алексея Петропольского. Хотя сначала с вами тут одна из наших слушательниц спорит, что за выдумки, какие машины в 2 раза подорожали. Я покупала Lexus в июле по сравнению с ценой января. Все 150 тысяч сверху. Да, прошу, Алексей Петропольский.
Ну, Lexus, может быть, и не подорожал. Я вот был в Audi.
Разные люди смотрят разные машины, я понимаю.
Да.
Так про выгорание.
Так вот... Я в себе это так определяю, что в определенный момент ты перестаешься стремиться к чему-либо. Тебе просто это становится неинтересно. Деньги перестают тебя мотивировать, потом и знания перестают тебя мотивировать, а потом ты просто теряешь смысл в том, чтобы идти на ту же работу, делать те же задачи, и фактически ты заходишь в ту самую депрессию, и эта депрессия тебя догоняет
и везде. Да, и лучший отдых – это смена деятельности, но как это сделать?
это уже очень индивидуально. Все зависит от того, что
с вашей точки зрения. Ведь человек не может какой-то... Вы знаете, может, у вас, у юристов это работает, но это ведь не всегда, не везде так работает. Я не буду работать пару месяцев на этом вашем конвейере. Мне надо передохнуть как-то. Ну, а как?
Ну, мое мнение внутреннее, что у человека должен быть баланс внутри. Творческий, рабочий, духовный, семейный. И все это вместе должно быть в гармонии друг с другом. Тогда действительно ты можешь переключаться. Ну, грубо говоря, если ты работаешь в меру, ты должен заниматься творчеством в меру. И все это искать новые выходы.
А это проблема работодателя или
нет,
все-таки проблема работника?
Это проблема лично человека. У нас работодатель на сегодняшний момент, в эпоху такого развивающегося капитализма, спрашивает только за продажи, за объемы, за их увеличение. И если ты с этим не справляешься, то ну, фактически тебя просто уволят. И вот это достигаторство на сегодня, оно развито в апофеозе. Людей выжимают как грелки. Да. У нас любой человек сейчас, неважно, насколько он качественен, важно, насколько он объемен, сколько он может продать, сколько он может сделать.
Дожать.
Да, сколько его можно дожать. Но появляются новые западные компании, которые набирают молодое поколение.
Сейчас, подождите,
поколение.
Мы в 2021 году говорим про российский рынок, появляются западные компании.
Ну, по западной модели. Это типа Яндекса, вот Сбербанк любит такие вещи.
Русские компании, которые работают по западной модели.
С западным капиталом, наверное, даже уже.
По западным стандартам, я бы сказала, с большой заботой о персонале. С местом для разгрузки психологической, правильно?
Да, у них совершенно другие офисы, у них нет привязки к рабочему времени, у них есть привязка к объему, у них нету рабочего места даже, нету фактически в новом стандарте офиса. И человек работает там, где ему удобно, хочет дома, хочет в офисе. В офисах делают даже возможность переночевать, ну, типа хостела внутри офиса. И поколению зумеров, это вот самое последнее поколение, которое сейчас выходит на работу, 20 лет, там, 25 лет, для них это супер важно, потому что они, по сути, живут вообще в другой прострации, не в той, в которой вы родились или я даже родился.
В другом пространстве или прострации, я не понял.
У них вообще совершенно другое мышление. Совершенно по-другому.
Можно я поправлю?
Другие ценности, да.
Ну да.
И они, им что важно? Им важно, вот, что им дает работодатель, и то, в каких условиях они находятся. Но никак не мотивация денежная, и зарабатывай больше-больше. Для них это настолько второстепенно, что фактически это даже их не удерживает.
Это вообще другие люди. Тогда получается, Алексей Петропольский, Зара Арутюнян, действительно люди настолько поменялись сейчас?
Ну, я бы не сказала за всю Одессу, но центр Москвы внутри Садового кольца, продвинутые ребята, которые учатся в вышках, те, которые, мы говорим, там, дети из хороших семей, да, конечно, они продвинулись, они не продаются за любые деньги, у них есть чувство собственного достоинства, они говорят, мы так не играем, да, это правда. И мы, что, конечно, в этом смысле...
Означает ли это, что вот, такой
догоняем.
Подход, что вот такой подход в некотором смысле может обезопасить человека от будущего выгорания?
Это означает, что человек к себе базово внимательно относится до той
сам
пары.
К себе?
Конечно. Эти молодые люди, они все прошарены, извините за модное слово, они все про все знают, и они... очень хорошо, очень четко про себя понимают. Я тоже, глядя на них, думаю, боже мой, где я была в 25 лет?
Да,
я
и вообще... они потребляют информации, да, фантастическое количество.
Я была тем человеком, с которого надо было, то есть которого вырастили, чтобы делать гвозди, и мысли о том, что у меня на работе что-то не так лежит. Я знаю людей, которые говорят, я лучше пойду
начало
работать в Google.
Начало шестого сигнала соответствует
у Google
окончанию рабочего
вода
времени.
Вода лучше в офисе. То есть никто не пьет в приличной компании воду из кулера, покупная вода, вот там стоит ряд воды, там тренажерные эти, тренажеры стоят, комната для релаксации, апельсиновые соки, вот это, они говорят, вот просто я не представляю себе, чтобы я пил ту воду, которую там, я не помню, в какой компании наливают, но это было на их языке просто зашкваром и ужасом.
Зара Арутюнян, Алексей Петропольский, но когда вы так увлеченно говорите об этом, некоторым кажется это фантастическими картинками из очень далекого будущего.
Нет, надо просто больше общаться с молодежью. Я просто люблю молодых сотрудников, собственно, их с ними интереснее работать, их проще обучать, и как раз выгорание им, оно не грозит в ближайшей перспективе, потому что в любой компании ротация неизбежна. Невозможно удержать сотрудника там больше, ну, на моей практике, 8 лет. После 8 лет, какой бы он 7-5 во лбу не был и сколько бы ты ему ни платил, скорее всего, он либо должен стать партнером, ну, это, опять же, по западной модели, он должен получать процент процент и быть свободен в своих действиях. Либо он, собственно, уйдет в другую компанию, либо возьмет большой тайм-аут и поживет на накопленные деньги, но удержать его будет невозможно. Поэтому всегда ротация идет, ты всегда берешь молодого сотрудника, а молодежь, у нее совершенно другая мотивация. И им интересно развиваться, и чтобы их развивали. Им интересно внутреннее пространство, которое ты им даешь внутри офиса. То есть, чтобы они были сами по себе, и они не любят еще общение с людьми. Вот это самое интересное.
Да.
Им совершенно не нужна коммуникация. Они всю свою информацию получали из телефона.
Мессенджеры работают, зачем звонить-то? Ну и разговаривать вообще зачем?
Да, они вообще не любят коммуницировать вот тет на тет. Если вот в моем, не знаю, студенческие годы, я всю информацию от людей получал, и мне было приятно с ними общаться. Я без них уже жить не могу. А они, наоборот, на людей смотрят с опаской. И меня это... Вот просто удивляет.
Это следующий вопрос, Зара Рутюнян. А вот этот новый переход, он, опять же, он помогает нам не выгорать, как прежде? Ну вот когда мы реже встречаемся, чаще переписываемся, ну и так далее.
Ну как это? Я не очень поняла вопрос.
Ну вы же сказали, что такое эмоциональное выгорание даже в оригинальном определении?
Да, да.
Это встреча с людьми. Который в тяжелом состоянии.
Нет, это напряженные встречи с людьми, потому что социальный работник не так встречается
конечно.
С людьми, как
он
я
после работы.
Он не может
в мессенджере переписываться, да.
Нет, понимаете, вот борьба с эмоциональным выгоранием, как правило, извините за, может быть, это не кошерно такое говорить, но, как правило, мы выпиваем просто. Мы собираемся и выпиваем, и отключаемся.
Это 19% говорят, что
они так.
Древний
способ, да. Это самые честные сказали, на самом деле все 80. Это древний способ расслабиться. Когда мы встречаемся с друзьями и выпиваем, и разговариваем, мы там подпитываемся. Это ровно мы компенсируем выгорание. Это вот вообще совсем разные вещи. То, что выгорание на работе, юристы, адвокаты, которые все время взаимодействуют с человеческой болью и не знают, там, куда деваться от этих людей и звонков, и моя вечеринка с друзьями, понимаете? Вот это тебя отжирает, а это тебя, наоборот, кормит, как модно говорить, ресурсом
является. Так, вернемся еще раз к опросу Рамира. Там, смотрите, раз уж вы сказали про употребление алкоголя, там только 19% говорят, что помогает от выгорания, вот употребление алкоголя. Не 80, вообще не 80.
Ага.
Ну, у нас люди обычно, ну, приукрашивают свои
хорошо.
Методы борьбы. Так вот, 48% просто проведение времени с друзьями.
Можно и так. Да.
Не допускаем алкоголя. 33% заедают выгорание сладким. 25% запивают успокоительными препаратами, 22% взаимодействуют с животными, и вот 19% употребляют алкоголь. Для меня удивительная цифра 25%, которые запивают успокоительными препаратами. Мне казалось, что это у нас не так распространено. Что скажете?
Я скажу вам, что это нормальная цифра. Вот даже коллега не даст соврать.
Сейчас мы с коллегой
если
тоже поговорим.
Если даже бизнесмены говорят, что мы уже ходим к дяде-психиатру, то продвинутые люди давно ходят и принимают успокоительные препараты, не говоря о том, что у нас очень широко, я иногда включаю кнопку телевизора, там постоянно рекламируют все эти персены, правда, они бессмысленные, но тем не менее, там как бабушкина валерьянка. Нет, народ стал гораздо просвещеннее. Я могу вам сказать, что за 10 лет, что я работаю, там 10 лет назад люди никогда не говорили, что они идут к психологу, потому что это считалось стыдом. И срамом.
Теперь это работает.
Теперь, опять же, мужчина моего возраста, скорее всего, даже если придет, он это скроет от родных и близких, но молодежь там до 30-35 лет, это буквально там, ну, они друг друга зашеймят. Буквально, как это у тебя нет психолога?
Зара Рутюнян, Алексей Петропольский.
Я могу сказать, что я хожу к психологу, я хожу к психиатру.
Ну, сколько таких, как вы?
Все мое окружение.
25%, вон вы там считали.
Мои вот бизнесмены, конкретно с кем я общаюсь, они все практически сидят на препаратах, они пьют постоянно периодами или определенными курсами успокоительное, причем успокоительное не на травках,
конечно, а нормальные, серьезные препараты. Лекарства. Конечно.
Да, лекарства.
Да.
По поводу психологов, теперь это действительно более распространенная история или это все-таки вот в вашем кругу?
Дело в том, что сегодняшние условия развития ставят перед тобой сверхцели. Ты должен столько всего делать, ты ставишь себе такую многозадачность, которая тебя выбивает постоянные силы. А если что-то еще и дома происходит, там кто-то заболел, не дай бог умер, тебя это вообще выбивает, и ты теряешь сон, ты теряешь продуктивность, ты начинаешь думать о том, как это восстановить, и здесь, увы, без препаратов невозможно.
Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении опоры России, Зара Рутюнян, психолог, это программа «Своя правда». об эмоциональном выгорании, которое, если верить опросу исследовательского холдинга «Рамир», в этом году испытали две трети граждан России. Наше голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Вторник, 14 сентября. Программа «Своя правда». Сегодня про эмоциональное выгорание. «Рамир», исследовательский холдинг, провел опрос 2500 граждан России в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением от 10 тысяч и более во всех федеральных округах. Сообщается, что выборка представляет взрослое население Российской Федерации. И согласно опросу этих граждан, две трети в этом году столкнулись с эмоциональным выгоранием. Лучшим способом борьбы с выгоранием респонденты называют общение с близкими и друзьями. Так сказали 48%. 33% заявили, что заедают выгорание сладким. 25% запивают успокоительными препаратами. 22% взаимодействуют с животными. 19% употребляют алкоголь. 5% обращаются к врачу. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно не столь представительное, как тот вариант, который предлагали люди из «Рамира». Мы спрашиваем, стало ли вашей проблемой эмоциональное выгорание. Да, и она не решена. Я по-прежнему выгоревший. Первый вариант. Второй вариант. Да, и я даже к врачам обращался. Третий вариант. Да, и я решил сам. Ну, там, съел сладкого, выпил алкоголь, встретился с друзьями. Вот все эти варианты. И четвертый вариант. Нет, такой проблемы не было. Голосование продолжается. В этой части программы больше звонков. 7373948. Ваши сообщения по-прежнему принимаем через СМС-портал и Телеграм. Напомню, кто у нас в студии. Психолог Зара Арутюнян и начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России Алексей Петропольский. Кстати, Алексей, вы много говорили о том, как это все работает, но сейчас я вам прочту одно из сообщений. Вы рассказываете про какой-то абстрактный творческий коллектив.
Почему же абстрактный?
Не знаю. Так написал Юстас.
Да нет. Если коллектив действительно взаимодействует с людьми, если коллектив многозадачный, а юристы всегда многозадачные, потому что у них каждая задача – это, по сути, чистый лист бумаги, который нужно отрисовать, выработать позицию, пройти по ней и прийти к какому-то результату. Желательно, чтобы ты его мог прогарантировать или сказать с высокой вероятностью. Поэтому человек постоянно находится в стрессе, он не знает точно, как будет работать наша судебная система, как будут работать наши чиновники, и все это вместе выливается в то, что он эмоционально в дальнейшем выгорает. И вот здесь я хочу еще сказать о том, что вот классический отпуск в две недели, он вообще не спасает именно от эмоционального выгорания, потому что у нас от отпуска нужно еще один отпуск брать на месяц, поскольку люди у нас отдыхают, вот как раз уезжают, начинают или пить, или много спать, или загорать, и фактически приезжают еще более вымотанными, это я сам как работодатель могу сказать, нежели они были до этого отпуска, и они еще приходят в себя пару недель и входят в рабочий процесс.
Хороший поворот. Зара Арутюнян, мы должны были этой темы коснуться, и вот Алексей Петропольский описал, отпуск не помогает.
Знаете, отпуск помогал бы, если бы люди, вот чаще всего выгоревшие люди, это люди, которые говорят, у меня там отпуска накопилось на 3 месяца, потому что у них горел глаз, потому что они любили свою работу, потому что они делали свою карьеру, и они считали, что не надо уходить, и что они справляются. А потом, когда уже, вот, если бы мы жили, знаете, в таком прекрасном социалистическом обществе, что вот обязательно раз в году на месяц тебя отправляют в какой-нибудь санаторий, на воды. Вот не вот то, что вы рассказываете, да, в Турцию обжираться и обпиваться.
Подождите, а что же я в санатории на водах-то буду делать?
Вы не поверите, вы будете восстанавливаться в тишине, в покое, в цифровом детоксе, с душем Шарко, с вот этой пижамой в полосочку. Это правда помогает. Это лайт-версия клиники невроза. Витаминчики попьете, погуляете. Я вам серьезно говорю, вы смеетесь, но это так. Но мы, поскольку мы живем в этом странном мире, в котором ты и в отпуске должен быть.
Вроде мир изменился, а то, как вы описываете отдых, это отдых
это
из прошлого
отдых.
Времени.
Вы знаете, это несколько моих клиентов сказали, что они случайно оказались в санатории советского
образца. Доктор, я хочу в санатории. Я понял.
Я тоже здесь хочу.
Алексей,
я поняла, что это идеальный отдых.
Да, могу добавить, во-первых, то, что сейчас сотрудник, он работает не до 6, он работает круглые сутки. А
это
если ты еще и предприниматель, вот, допустим, я зашел в вашу студию, я уже думаю о том, как она работает, где ее рентабельность, у меня в голове, помимо того, что нам с вами пообщаться надо, куча каких-то бизнес-процессов, которые мне не нужны. Но я о них почему-то думаю, потому что это мой образ жизни. И чтобы вот от этого убежать, вот я лично, я знаю много таких предпринимателей, я вот, допустим, уезжаю пожить в монастырь на 2 недели. Там нет телефонов, они просто не ловят. Ну, там нету работы. Детокс,
о котором говорила Зара.
И там я полностью переключаюсь, потому что беседа с людьми, кто находится там, она...
Физический труд, свежий воздух.
Да. Плюс так. Ты двигаешься в другом ритме. Да.
Теперь переходим к нашим слушателям. Есть много вопросов. Сейчас пока не звонки. Смотрите, во-первых, по поводу роли психологов. В начале программы мы говорили, что вообще не хватает этой роли, и надо бы больше, и будет больше, скорее всего. И тут же написали слушатели, разные слушатели. Психолог – это тот, который в итоге стучит. Алексей Петропольский.
Куда да стучит? Нет, вы что?
Куда? Начальнику.
Не-не-не-не, это вообще не про это. Вы что, во-первых, есть, юридически есть тайна пациента, ее выдавать нельзя.
И это работает.
Это обязано работать. Если человек нормальный, как бы специалист, ну, психолог – это врач, так или иначе, и он должен, будем говорить так, хранить эту тайну и вызывать доверие в человеке. Как только он один раз проговорится своему там руководству, все, потеряется смысл вообще в его работе.
Алексей Петропольский, Зара Рутюнян.
Знаете, конечно, ну, так не работает. Я не знаю, кто коллеги пишет, что психолог стучит. Психолог
это, скорее стучит. Всего, предположение.
Единственное, что психолог, которого наняла корпорация, может быть немножко, поскольку получает зарплату у, так сказать, как бы... Он может прокачивать такую корпоративную идеологию. Он может действовать в интересах. Он может поставить интересы корпорации чуть выше, чем интересы клиента, в отличие от человека, кто индивидуально работает в кабинете, но он никогда не нанесет вред и никакой тайны, особенно интимной, нет. Если дело касается опасности жизни и здоровью, если клиент тебе в кабинете говорит, что он так выгорел, что он завтра взорвет предприятие, тут любой разумный человек должен прийти и сказать...
Нет, ну вот это, если... это да. Другая история.
Да. Ну или сказать, но... что он увольняется, опять же, да?
Да, ну может быть, да, вот в случае увольнения он попробует выступить медиатором.
Это крайняя история,
разумный
касающаяся...
Разумный психолог побудет медиатором, он пойдет в переговоры вот между работодателем, и чего тебе не хватает.
И его для этого и берут, будем
да.
говорить прямо, чтобы люди не увольнялись.
Чтобы люди...
И еще одно. Хорошо, еще тоже вам, Зара. Тот же Юстас, кстати, пишет, психолог и психиатр – это пустая трата времени, потому что они даже больничных не дают. То есть это не совсем врачи.
Ну почему? Больные, действительно, Юстас хорошо знает нашу тему. В России, чтобы получить больничный, недостаточно пойти к своему психологу и своему психиатру. Надо обратиться по месту жительства в психоневрологический диспансер или к своему участковому, и тогда ты получишь. Потому что там депрессия, например, это вполне нормальное основание для больничного. Другой вопрос, что то, о чем говорит Алексей, и... Ну, наша инфраструктура, да, это все больше в частную практику. У нас люди, травмированные и репрессированные психиатрии еще советских времен,
ну, да.
Они очень боятся там желтого билета, что их не возьмут на работу. Хотя сейчас все не так. И даже если ты по месту жительства получаешь препараты бесплатно, спасибо нашему Минздраву за это.
То есть
это
вот происходит. У нас же, в принципе, проговорить, я наблюдаюсь у психиатра.
Ну, не надо, не все обязательно говорить, понимаете, но ходить можно, то есть тебе никто на работу не напишет, что ты ходишь к психиатру, это всегда твоя воля, даже вот в государственном диспансере, если ты хочешь.
Хорошо.
И больничный ты потом получишь.
Дальше, значит, надо просто побить грушу, надо просто позаниматься аутогенными тренировками, вот эта вот история, тоже, кстати, сказать из прошлого времени, ведь нам всегда говорили, надо вот это и вот это, и тогда все пройдет, Зара.
Зависит точно от стадии. Знаете, в начальной стадии то, что вы перечисляли, то, что отвечали респонденты, это очень хороший был пул вещей, которые помогают в начальной стадии. Общаться с близкими, гладить котиков, есть плюшки, выпивать вино, встречаться с друзьями. Это нормальный антидот. Просто зависит от стадии. Это, как знаете, четвертая стадия рака,
да,
уже вот тут с котиками не погладишь.
Добавлю, что вот... Значимость психолога и психиатра, особенно психиатра, недооценивают только те, кто не сталкивался действительно с серьезными проблемами. И вообще...
Ну, или они не понимают, что так эти проблемы решаются. Ведь тоже подход.
Конечно, решаются. Вообще, путь к успеху... По-другому не решается. Это самое главное — разобраться в себе. Когда ты не можешь уже на физиологическом уровне понять, что с тобой происходит, конечно, тебе путь к врачу, который тебе объяснит, как бы, что нужно делать, поскольку само общество, оно тебе никогда не подскажет и в тебе разбираться не будет. Оно будет хотеть от тебя своего, своего того, к чему оно привыкло, от тебя ждать. Но разобраться в себе тебе поможет только специалист.
Смотрите, 162-й пишет: в научной среде и на производстве люди не выгорают, потому что много работают. Террариумы единомышленников в юристах, артистах, офисном планктоне, они выгорают из-за интриг и зависти. Вот им надо сбрасывать негатив, ходя на единоборство, и все пройдет.
Мне сложно что-то ответить, потому что там много всего собрано в комментарии.
То, что надо заниматься чем-то, кроме
спортом,
работы,
заниматься
это
надо.
Факт.
Я тоже топлю за спорт.
Нет,
да, что надо.
Человек, который работает физическим трудом, у него выгорания не будет. Я, насколько понимаю, это примерно об этом.
Да нет, будет. Вы что, люди сейчас, я даже знаю много людей, кто работу заменил спортом. То есть, грубо говоря, люди заработали энное количество денег и потихоньку начали вовлекаться в спорт. И спорт у них вообще съел все время. Они там готовятся к айронмену, переезжают жить на юг, каждый день бегают, плавают, что-то там прыгают на велосипеде. И это все их жизнь. Я знаю даже несколько таких, кто из семьи ушел ради того, чтобы заниматься спортом, мол,
и
ему
все равно
только
выгорают
по кайфу. Через
теперь
два года им становится это не нужно.
Да. Ну, смотрите как, я не знаю, понимаете, мы тут разговариваем, мне кажется, я не знаю, на какие широты ваше радио работает, немножко в белом пальто мне уже становится неловко, потому что, конечно, мы привилегированные белые люди, которые можем себе позволить и одно, и другое, и третье, и вот там накопить денег и уйти в велоспорт. Конечно, я очень мало знаю о жизни крестьянина в России или о жизни рабочего, который каждый день подходит к токарному станку и делает одну и ту же унылую работу. Я ничего не знаю про то, как у них психологические проблемы происходят, и как они
всего,
с этим справляются.
И, скорее всего, они не показывают это специалистам.
И вы знаете,
привычки нет. Думаю, что не показывают не только потому, что нет привычки, а потому что это, ну, некий совершенно другой слой. Но я думаю, что многие из тех, которые говорят, что все это в глупости, вы все врете и без психологов жили, и вот это все ваша навязанная парадигма, они просто до этой черты не доходили плохой, когда ты приходишь в какую-то точку.
Да что там говорить, проблемы у них одни и те же. Только одно дело, когда ты едешь в хорошем автомобиле и думаешь об этих проблемах, и у тебя есть жилье, у тебя есть запас денег, и есть возможность остановиться и подумать. И совершенно по-другому ты переживаешь те же проблемы, когда у тебя там 20 или 30 тысяч рублей зарплаты, 5 кредитов, дома детям есть нечего, и одеть их не во что. И у тебя еще все это горит внутри.
Тогда секунду. Вы хотите сказать, что 2/3 граждан России как раз те, у которых все есть для того, чтобы задуматься о выгорании?
Нет, наоборот, скорее всего. Они уже выгорели и горят, но они не могут вылезти из парадигмы тех... события, которые их, собственно, держат в ней. Они,
хорошо.
Нету возможности выйти из них.
Ну, их, к сожалению, такой возможности нет.
Вы, Зара, говорили о том, что вы не очень понимаете, на какую аудиторию мы работаем. Вот чтобы вы понимали, нам пишут и из-за границы. И в этом смысле те сообщения, которые приходят, например, из Штатов или из Германии, они вот примерно о том, что там-то все пошибше, там-то все получше, а проблем-то больше. То есть дальше будет только хуже, что ли?
Я вам, можно, вот про это скажу. Это же совершенно понятно, потому что, конечно, когда мы решаем проблемы еды, у нас возникает проблема крыши. Это последовательно возникающие проблемы как у персонального человека, так и у общества. Нет у российского общества проблемы, я не знаю, обустраивать офисы вместе с тренажерами, потому что в российском обществе есть огромное количество людей, которые живут за чертой бедности. И, конечно... Ну, каждое развитие порождает новые проблемы. Я не знаю, почему люди, которые из США нас слушают, не понимают этого.
Не, они нам просто пытаются дать понять, что вы еще не понимаете. Вот, например,
рай
в области Штатов, в Японии выгоревших 80%, у них жестокий суицид, поголовное расслабление в барах в конце каждого рабочего дня. Ну, то есть, типа...
Ну, слушай, рая нет. просто вот...
Ну, хочется, нет, чтобы будет завтра было лучше.
Я все равно считаю, что лучше, чтобы современный белый человек, может быть, он ездит в хорошем автомобиле Audi, а может быть, ездит в метро, как я, но эта жизнь более хорошая, чем та жизнь, которой жила моя бабушка, если бы она была бы крестьянкой, не дай бог, да, я все равно за прогресс. То есть это, грубо говоря, человек говорит, что ваш прогресс дрянь, потому что люди много работают, много выгорают.
Нет, ну, то есть зачем этим заниматься, если от этого человеку станет хуже?
Как в старом анекдоте, да, вот там. Изображение, черный лежит, бананы ест под пальмой, да?
Его... Давайте более толерантно сейчас
будем выражаться. Более того, этот анекдот не работает в Российской Федерации, где нет никакого климата для того, чтобы лежать под чем бы то ни было.
Ну, можно же бананы заменить на что-то, что произрастает в нашем климате.
Ничего у нас не произрастает, кроме борщевика, и есть там будет совершенно
нечего. Две трети граждан России в этом году столкнулись с эмоциональным выгоранием. А стало ли это вашей проблемой, спрашиваем мы вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Еще 10 минут на голосование, там 4 варианта ответа. Да, и это до сих пор проблема. Да, и я, чтобы решить проблему, обратился к врачам. Да, сам решил. Вкусное, сладкое, алкоголь, друзья, вот это все. И четвертый вариант. Нет, у меня не было такой проблемы. Ну вот, даже не понимаю, о чем вы. 7373948. Теперь наши слушатели по телефону. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, прошу.
Ну, знаете, я, во-первых, слышу некое внутреннее логическое противоречие в вашем разговоре, которое заключается в следующем. С одной стороны, исследование говорит, что две трети россиян испытывают выгорание, а с другой стороны, гости говорят, что это история для тех, кто живет внутри Садового кольца. И я хорошо себе представляю центр Москвы, и тут точно не живет две трети россиян. И это первое. Я по себе знаю, что люди физического труда и, ну, скажем, низкообеспеченные слои населения, они не выгорают, и зачастую то, что... Ну, либо опрос не очень корректный, либо люди не совсем понимают, что такое выгорание, и заменяют выгорание на, как бы, тяжелую жизнь называют выгоранием, понимаете, да? Вот, поэтому как-то вот не понимаю, как может быть две трети россиян внутри Садового кольца.
Ну, им неправильно объяснили, это опять возвращает. Люди так отвечали на вопрос.
Не-не-не, про Садовое кольцо был мой ответ Алексею, про то, как мы с этим справляемся, а не про то, что это бывает.
Но выгорают
это
просто... везде, и выгорают и за станком. Просто, может быть, они не сколько эмоционально выгорают, сколько от безысходности. Человек впадает в депрессию и стоит за этим станком каждый день, но у него... нету возможности сделать шаг или нету желания уже в силу каких-то обстоятельств, которые уже давят на него извне.
Людям не объяснили, это еще может быть, просто тут вот опять Зурита нам пишет, огород с утра до ночи окучивать надо или языком болтать всякую ахинею, это вот во втором случае у вас будет выгорание, а когда ты вот все время в этой позе известный огородника, то тогда у тебя никакого выгорания не будет, ты просто пришел, упал, уснул, проснулся, опять встал в позу, ну и так далее.
Мне кажется, основное наше противоречие вокруг того, какой термин выгорания мы используем. То, что сказал Рамир, что означает утомленность, общая жизнь, усталость, отсутствие смыслов, или МКБшное выгорание эмоционально от большого количества интенсивных коммуникаций с людьми в
сложной жизненной ситуации. То, что и называется болезнью под названием выгорание. Мы начали с этого обсуждения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Курген. Видите ли, у меня 34 года педагогической практики. Я преподавал до недавнего времени французский язык преимущественно. Но иногда английский, даже один раз шведский. Видите ли, выгорание – это некий дефицит смысла. Дефицит явно причинно-следственных связей, с моей точки зрения, скромный. Потому что, помните правильно, один и тот же учебник, например, Попова-Казакова-Кашинская, базисный французский, так называемый, это учебник для гуманитарных вузов, и это то, что наш покорный слуга использовал в качестве пособия основного. Видите ли, поступая в университет, я ощущал, что, может быть, меня ждет нечто подобное, как репетиторство. И, видите ли, да, время летит чрезвычайно быстро, и я хотел бы сказать, что выгорание было неоднократно. И практически 83 раза по количеству моих учеников прощание с ними вызывало некий знаете, внутренний диссонанс с тем, что «О, вот этого я не додал».
Гурген, я прошу прощения, но смотрите, наше обсуждение поворачивается вот в эту сторону. Да, может быть, у вас выгорание было, но у двух третей не может.
Обратите внимание, я очень далек от идеализации физического труда. Дело в том, что вот уже 2 года я предпочитаю сельское хозяйство. Но, знаете, как хобби, как интеллектуально-эстетическое хобби. Я занимаюсь тем, что покупаю новые сорта клубники и так далее. И я себя в этом, как ни странно, нашел.
Хорошо, это Гурген. Вот видите, можно и без выгорания там вот в саду, в той самой... А Брэнгвин пишет, смотрите, о чем Зара. Если человека приучать... по сути, воспринимают наш разговор как приучение людей к тому, что ты рано или поздно выгоришь. Так вот, если человека приучать, что он непременно выгорит, проблема придет. Кому это выгодно? Психологам это выгодно. Выводит вас на чистую воду Брэнгвин. А если человек про выгорание не знает, он и не выгорит.
Ну, если человек про онкологию не знает, он тоже умрет просто так и никогда не узнает, что у него была онкология.
Да, с этим сложно спорить.
Здравствуйте, давайте поговорим про просвещение. Нет, мы не платим радиостанции, говорит Москва. Нет, у психологов нет лобби, которое нас лоббирует.
Да и вообще искать мораль в болезни бесполезно. Да,
то есть да, тем более, что мы начали с того, что это не придумка какая-то, а МКБ. Международный классификатор болезней, признаю это. У нас просто денег и времени нет на психологов, Алексей Петропольский.
Так и есть. Подавляющего большинства россиян, они работают, и у них чуть-чуть остается сверху, чтобы в лучшем случае алкоголя купить. И это все их хобби, отдых, творчество.
А могли
и все,
бы что покупать, должно... возвращаясь, а могли бы сладкое покупать. Ладно, Зара, еще один вопрос к вам. Вот наш слушатель настойчивый, наш постоянный слушатель, Панк 13 раз написал, второй написал, четвертый написал.
Требует ответа.
Теперь да. Да смотрите, я, говорит, работаю с детьми ДЦП и постоперационными, кто онкологией болен. И никакого выгорания. Я понимаю, что я творю добро. Я это знаю, поэтому...
Сколько лет он это делает? Мы можем у него уточнить?
Ну вот видите,
если он делает это меньше 10 лет, то все нормально. Если он делает это больше 10 лет, и у него также все в порядке, значит, он исключительно занимается гармонией своей жизни и своевременно отдыхает, отключается, выключается.
Опять же, когда мы говорим в пределах 10 лет, это...
Этого хватает, на самом деле, на 10 лет можно вот...
Даже при ежедневной работе.
Можно на вот этой, на энтузиазме смыслов, можно и 20 лет прокачаться на самом деле. И опять же, я знаю героев, я знаю людей, русских правозащитников, которые ушли в могилу, занимаясь совершенно сложными вещами, и правозащитников, и педагогов, которые... Не погасла эта искра, да, смысла, которая их держала.
Это ведь, скорее исключение. Так человек
не устроен.
Это исключение,
конечно. Поэтому то, что вот вашему зрителю, слушателю
повезло. 12 лет утверждает.
12 лет? Ну, отлично. Когда мы говорим о болезнях, понимаете, никто не говорит, что у всех будет онкология. Мы говорим о том, что вот это так выглядит, у него такие хвосты.
Если вы хотите этим заниматься, с вами это не стоит. Вам повезло.
Вам повезло. Или вы, правда, очень грамотно организовали режим life-work balance, или у вас есть очень хорошая поддерживающая семья и окружение, и так далее, и так далее. Но мы не... Это же не такая штука, что вот мы придумали это слово эмоциональное выгорание, теперь носимся и всем говорим, ну нет, вот я знаю, что у тебя есть выгорание. Это не так. Люди, когда начинают себя так чувствовать, когда уходят в отпуск, возвращаются из отпуска, им поднимают зарплату, а им все равно этот мир не милый, на работу не хочется, и вообще вот глаза бы не видели, уши бы не слышали. Они начинают копаться. А что же это такое
со мной? 2 минуты до конца программы, еще раз уж вы об этом заговорили, это потому, что человек так устроен, он смотрит так на этот мир? Или потому что мир как-то меняется, и человек, он становится немил?
Да нет, ну, во-первых, и то, и другое, и третье. Меняется человек. Нет,
просто говорят, что есть вот люди разные. Одному все нравится, а другому все не нравится.
Ну, я не знаю, даже разные люди меняются. Даже,
это все-таки изменение.
Да, конечно. Ну, и мир меняется, и мы меняемся, и наше взаимодействие с миром меняется.
Зара Арутюнян, Алексей Петропольский.
Человек должен трудиться и развиваться. Это его святая обязанность и развитие.
Обязанность или желание?
Нет, это его обязанность, это прогресс. Мы его остановить никак не можем. И поэтому все люди, так или иначе, они должны образовываться, развиваться и трудиться. И так или иначе у них будут психологические проблемы, в том числе из-за вот этой дисгармонии с работой и отдыхом, и разобраться в себе. И, увы, как бы я за то, чтобы эта болезнь появлялась, и чтобы ее вовремя специалисты лечили и объясняли.
А Виталик все-таки продолжает настаивать. Я, говорит, 15 лет работаю в одной сфере, везде и всегда можно найти, развиваться и новый смысл находить. В отпуске 3 года не был, работаю по 15 часов, мне просто некогда выгорать.
Браво! Браво!
Вот. Это исключение из правил.
Нет, я хлопаю.
Человек нашел себя, это вот примерно так выглядит.
Ну, нашел себя, и посмотрим, насколько хватит. Потому что, как мы видим в современной жизни, раз там лет в 10 мы меняем то, что говорил Алексей, я подтверждаю, 7-10 лет нынешний цикл карьеры, работы и чего бы то ни
было. Рано или поздно он задаст себе вопрос, зачем, и ответить на него будет нет.
Или будет... Вы говорили, по-моему, что это должно было с ним произойти лет через 8.
Думаю, это край.
Нет. Да все может быть. Слава Виталику, браво Виталику, пусть будет так. Но не у всех так, Виталик.
Да, вот мебель говорит, 7 лет делаю одни и те же гальванические линии, от них уже тошнит буквально.
Вот это уж ближе к статистике.
Да, у нас было голосование. 2/3 граждан в этом году столкнулись с эмоциональным выгоранием. Стало ли это и вашей проблемой? Как думаете, какой ответ самый популярный? Алексей Петропольский. Да, и не решена, да, пошел к врачу, да, сам решил, нет, проблемы не было.
Да, и не решена.
Да, и не решена. Алексей Петропольский, Зара Арутюнян,
нет, психолог. Нет, у меня такой проблемы не было.
Нет, такой проблемы не было. Смотрим, что получилось на самом деле. Да, и она не решена, 43%. Нет, такой проблемы не было, 38%. 16% говорят, проблема была, сам решил. И только 3% говорят, да, и я даже был вынужден обращаться к врачам. Программа «Своя правда». Психолог Зара Арутюнян, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в отделении «Опоры России» Алексей Петропольский. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.